С вами Маша К, и вы на подкасте о растениях «Сажай это полностью». Здесь мы обсуждаем не только практические советы о выращивании растений, но и смотрим на них как на живых существ. Несмотря на то, что этот эпизод выходит под Новый год, в этот раз он с ним никак не будет связан. Сегодня мы пройдем садовыми тропами вместе с людьми, которые изменили свои жизни благодаря или вопреки садам. От кутюрье, королей и скульпторов до поп-звезд. Обсудим, как сад влияет на человека, становится зеркалом его души, укрытием, политической сцены или объектом одержимости. В этом эпизоде у меня есть помощник, нейросеть, которая создала приветствия людей, о которых я буду рассказывать. Они будут говорить своими голосами на русском языке. Этот эпизод я решила сделать потому, что мне интересно было отрефлексировать свой опыт выращивания огорода этим летом и посмотреть на то, а есть ли какие-то известные люди, которые тоже как-то умеют взаимодействовать с садом, не только в том смысле, что что-то вырастили и съели, но и, может быть, вдохновлялись, например, им. И я нашла таких людей. К сожалению, я упомяну только одного русского человека, потому что мне не удалось найти много информации про других. А вот иностранцев у нас будет много. Но давайте не буду вас больше томить. Погнали!
Christian Dior. Как сад стал языком моды?
Любовь к растениям у известного кутюрье была с детства. Его мать, которая довольно быстро потеряла семейный бизнес по производству удобрений, который пришел к ней от ее деда, окружила свой сад довольно жесткими рамками. У нее росли кипарисы, черные шотландские сосны, и также оливковые, дубовые и грабовые деревья. А ведь в то время в моде вообще-то были те самые, популярные сейчас, безуходные сады. Буквально, в общем, бунтарка была. Кристиан Диор, ее сын, всегда мечтал тоже о своем саде. И когда в конце 40-х годов он создал свой собственный дом моды, он назвал свою первую коллекцию «Король». Термин «королла» означает общее число лепестков цветка. А своими идеальными клиентками он называл цветочных женщин. Боюсь, он имел в виду не нас, дачниц в безразмерных одежках, а утонченные фигуры аристократок. Я думаю, что когда вы вспоминаете платье Dior, то на ум сразу приходит его знаменитое платье с тонкой талией и широкой юбкой. Они почти всегда украшены цветами. Ну и по форме напоминают цветок. Не просто так. Каждый великий человек должен где-то отдыхать. И Dior не был исключением. Он купил себе мельницу 18 века с четкой целью. Создать свой крестьянский сад с цветами, овощами, ароматными травами и лекарственными растениями. Примерно такой, какой мог бы напомнить ему сады вдоль дорог Нормандии, его родного региона. На удивление, Диор любил одинаково и дикие, и культурные цветы. Например, у него есть два известных платья. Одно усыпано трехмерными ромашками, а другое полевыми цветами. Фото вы сможете найти в нашем телеграм-канале. Названы эти платья в честь семян, которые использовала его мама. Представляете, как это мило. Одно платье называется Вильморен, другое – Андрё. Надеюсь, я хорошо произнесла эти французские названия. Дом Диор вообще прославился своими шелковыми цветами. Возможно, вы не знали. На самом деле, я не знала. Их делали вручную в парижской мастерской и делали, конечно же, лучшие ремесленники. Как вы могли догадаться, любимым цветком Диор, одним из, если быть точнее, была роза. Он, конечно же, выращивал ее в своих садах. Поэтому, наверное, второй свой дом он решил приобрести в регионе Грасс, где выращивали веками и жасмин, и розы. И там уже он, конечно, ушел в разнос, так сказать. Он сделал сад, который напоминал сад его мамы. Масштабный, со строгими газонами, цветниками и, конечно, розарием. Диор – это не только коллекция одежды, но и ароматы. Например, мой любимый – это диориссимо. Оказалось, Диор тоже был помешан на ландышах. Диориссимо обладает запахом ландыша. Он выращивал ландыши в своей теплице, носил в петлице пиджака и старался вплести в свои коллекции одежды. Как раз-таки в 1956 году он создал этот аромат – диориссимо. В нем он попытался поймать и передать чистый запах ландыша, который, как вы можете помнить из одного из наших выпусков, невозможно добыть из самого растения. Он почти всегда синтетический. В итоге для Диора сад стал не просто хобби. Это была форма самовыражения и вдохновения. Форма красоты, через которую он говорил с миром на подиуме, используя растения, цветы и запахи для того, чтобы передать свою идею другим людям.
Дэвид Бекхэм. Сад как доступный общественный проект.
Вообще-то, теперь он сэр Дэвид Бекхэм. Буквально в конце ноября 25 года его посвятили в рыцари за выдающиеся заслуги перед футболом и значительную благотворительную деятельность. Футболист, секс-символ, просто приятная личность, сэр Дэвид свои 50 преобразился в огородника. Кстати, у него еще и курицы, и пчелы есть. Свой первый улей он построил вместе с сыном в 2020 году. Во время локдауна он обустроил на своем загородном участке огород и активно делится в соцсетях урожаем морковки, капусты и других овощей. А жена над ним бесконечно подшучивает.
That's so disappointing.
Oh my god! You know, what's happened there?
Oh my god! That's embarrassing!
Дэвид говорит, что его любовь к природе началась еще в детстве, когда он приезжал к бабушке и дедушке. Чтобы вы понимали, насколько страстно Дэвид любит природу, он собственноручно посадил порядка 100 деревьев на своем участке. У него есть фаворит – 80-летний дуб на маленьком островке посреди озера, ну, буквально как декорация к фильму. Сам Дэвид признается, что не славится терпением, поэтому всегда выбирает крупные деревья, чтобы сразу было красиво и не надо было ждать много лет до того момента, как оно преобразится из палочки в роскошную крону. Он обожает плакучие ивы и серебристые березы. Говорит, что в их движениях есть какая-то особая музыка. А вот шотландские сосны его смущают. Говорит, вымахали гораздо больше, чем он рассчитывал. При этом Дэвид остается верен местным видам и даже шутит, что не хотел бы видеть у себя за окном пальмы. Но есть одно исключение. Это клены. Ох уж этот глубокий бордовый цвет. По его словам, и я полностью согласна. Это просто какие-то невозможные деревья. Кстати, его дочка Харпер решила преподнести папе растительный подарок на его 50-летие, о котором еще никто не знает, кроме нас. В телеграм-канале рассказываем, что это может быть. В интернете можно найти статью Дэвида о его особом методе борьбы с сорняками. Между прочим, он тоже использует высокие грядки, как и я. И вот это очень сильно спасает от сорняков, действительно. Но Бекхэм решил пойти дальше своего личного огорода. Он стал послом The King's Foundation, благотворительной организацией, которая была основана королем и стремится вдохновить людей на связь с природой через садоводство и устойчивое земледелие. В этой роли он работает в Королевском садоводческом обществе над созданием сада под названием Curious Garden для Chelsea Flower Show 2026. Одного из самых престижных садовых шоу в мире. Цель проекта – показать, как садоводство может приносить радость, укреплять здоровье, учить людей заботиться о природе, вдохновлять детей становиться садоводами и перестать использовать сад исключительно как статусный фотофон. Ух эти англичане. После всех этих открытий уже хочется засомневаться, действительно ли Дэвид стал сэром за футбольные заслуги, а не за общую страсть с королем к саду. Конечно, для Дэвида Бекхэма сад стал чем-то таким своим, родным, что он может сам вырастить и в какой-то мере снять с себя этот образ секс-символа и стать кем-то другим, кем ему захотелось.
Садовые чудачества Карла Третьего. Сад манифест.
Для меня садоводство почти как акварельная живопись, говорит король Карл III. Хочется просто накладывать цвет слоями, не слишком задумываясь. Раньше я был ужасно осторожен, но теперь главное – смело размахивать кистью. Если у кого-то и есть право называться зеленым королем, то это у Карла III, нынешнего короля Великобритании. Его любовь к растениям началась еще в детстве, когда вместе с сестрой они получили маленький участок у дворца для выращивания овощей. А в 1980 году он купил поместье Хайгроув в Глостоншире. И там почти в то время ничего не росло, кроме нескольких деревьев и какого-то странного заросшего огорода. Он решил, что Хайгроув должен быть органическим садом с самого начала. Конечно, в то время такого слова еще не было. Но, тем не менее, он посвятил этому саду десятилетия своей жизни. Сейчас это не просто красивый парк. Это прямо живая карта его убеждений. Во-первых, эти сады раскинулись на 15 акрах. Ну, просто огромные. Они разделены на комнаты, где переплетаются ароматные растения, дикие цветочные луга, фруктовые сады и овощные грядки. Здесь все по классике. Здесь растут ягоды и овощи, яблони от классических сортов до редких исчезающих видов, различные цветы, жасмин, вишневые деревья и разнообразные хосты. Также можно найти дельфиниумы и множество луговых цветов. И все это он выращивает абсолютно без пестицидов. Вообще, Карл III начал выращивать так растения еще в начале 80-х, как я чуть раньше сказала. Для того времени это считалось абсолютным чудачеством. Он боролся за качество почвы, не использовал химические удобрения, занимался компостированием выбирал природные способы защиты и сохранения биоразнообразия. Вы понимаете, это все делал наследный принц и нынешний король. Он все делал своими руками. Для 80-х годов это была почти радикальная позиция. Сам Карл говорит, что он любит работать с природой, а не против нее. И его очень часто можно увидеть с лопатой или секатором. Он сам убирает сорняки и подстригает кусты. Конечно, сейчас он это делает не совсем сам. Но, тем не менее, его часто можно встретить именно за таким занятием. Гордостью его сада считается дикая цветочная лужайка, где каждой весной распускаются дикие полевые цветы, и также есть так называемая thyme walk. Это дорожка, обсаженная десятками видов тимьянов. Представляете, какой там вообще аромат и сколько оттенков цветов там просто появляется каждую весну. Ох, чем бы хотелось там побывать. Карл также собирает редкие сорта яблонь и старается выращивать именно британские растения. Для него это момент сохранения культуры и биологического наследия страны. Он сам называет этот сад площадкой своих эко-инициатив и всячески старается это поддерживать. Например, в Хайгрув также есть кулинарный сад, где растут различные овощи и фрукты, которые используются для поместья и частично отправляются в местные дома престарелых и больницы. Также в этот сад можно зайти. Он открыт для публики, представляете? Так что, если вдруг вы окажетесь там, как я когда-нибудь надеюсь, то обязательно надо посетить. Так, мечта маленького мальчика с грядкой выросла в огромный сад, в котором каждое растение – это часть истории и философия жизни нынешнего короля.
Юрий Гагарин, как одно дерево стало символом полета и земли одновременно?
Останемся на высокой ноте от королей к космонавтам. Юрий Гагарин очень хочется избежать банального «поехали», поэтому...
Гагарин, я вас любила,
Довольно мало что известно о его даче, хотя она у него была. Однако он сделал то, что пока нет ни у одного из наших прочих героев выпуска. На территории Московского Кремля в Тайницком саду растет дуб «Космос», который был посажен Юрием Гагариным 14 апреля 1961 года, сразу после его исторического полета. Даже существует городская легенда, что когда Юрий Гагарин погиб, его дуб тоже стал засыхать. И только после долгих уговоров ухаживающего за ним садовника он вновь ожил. Гагарин явно был любителем растений. Я бы даже назвала его первым цветочным блогером. Когда Гагарин посещал Никитский ботанический сад в Ялте, то на фотографии он был запечатлен среди цветов и растений с камерой в руках. Ну не первый ли он фанат постов с растениями из поездок в соцсетях, а? Он и экскурсант, и оператор одновременно. Точно блогер. Я вам говорю. Все фото ищите в нашем телеграм-канале.
Дрис Ван Нокен. Когда сад становится тканью, а не совершенство красотой.
Бельгийский дизайнер Дрис Ван Нотен выращивает свой сад уже почти 30 лет. И все это время он как будто бы разделял два мира. Мир моды и мир цветов. Моя работа и мой сад, как церковь и государство, говорит он. Но для осенне-зимней коллекции 2019 года он решил их объединить. Он сам вырастил и собрал розы, шалфеи, георгины, дельфиниумы и другие цветы в своем саду в Антверпене. Затем срезал их и вместе с командой сфотографировал на однотонном фоне. А затем эти фотографии превратились в ткань. Шелковые платья, кровные тренчи, стеганые жакеты и шифоновые топы. Все с отпечатками настоящих цветов. Самое интересное – это то, какой сезон он выбрал для своей работы. Октябрь, когда уже все увядает. На цветах видны пятна и несовершенства. И именно это Дрис и хотел передать. Для него цветы – это не романтика, а живые существа с характером. Он сознательно не скрывал эти дефекты. Наоборот, именно они дают цветам реальность. Ну, так он считает. И вот в этом поиске красоты с ее несовершенствами Дрис находит общую нить между своим садом и модой. Природа заставляет ждать, а мода бежит вперед. Но именно сюрпризы природы дают нам волнующее настоящее. Фото со съемок и с показом коллекции вы можете также найти у нас в телеграм-канале.
Ран Морин. Жизнь без почвы, но со смыслом.
В Старой Яфе между каменными домами есть дерево, которое не растет из земли. Оно висит в воздухе, в огромном керамическом вазоне, подвешенном на тросах между стенами. Это работа израильского скульптора Рана Морина и называется просто «Подвешенное апельсиновое дерево». На первый взгляд это странный городской жест, но чем дольше смотришь, тем яснее становится символ. Дерево-то живое, оно растет, зеленеет, сбрасывает листья, дает плоды, но его корни не в земле. Они заключены в замкнутом пространстве, в сосуде, который одновременно и защита, и ограничение. Это скульптура про состояние человека в городе, про жизнь в отрыве от почвы, от природы, от корней, от каких-то естественных моментов. Это про то, как мы продолжаем расти, даже когда нас вырвали из привычной среды. И одновременно это про хрупкость. Дерево живет ровно до тех пор, пока за ним ухаживают, пока его поливают и пока о нем не забыли. Но Морин говорит не о катастрофе, а о зависимости, о том, что в современном мире природа все чаще существует не сама по себе, а при чьей-то поддержке. Подвешенное дерево становится метафорой нашего времени. Красоты без опоры, жизни без почвы и роста без каких-то гарантий в будущем. И, может быть, именно поэтому эта работа так цепляет. Мы узнаем в этом дереве себя.
Памела Андерсон. Солнце вместо гламура, сад вместо роли.
Долгое время известная актриса Памела Андерсон существовала как образ. Сексуальное тело, красный купальник, вспышки фотокамеры, гламур. В какой-то момент она исчезла из всего этого шума. И сегодня Памела Андерсон живет там, где и выросла. На острове Ванкувер, в доме своей бабушки и выращивает огород. Кстати, ее дед был финном по фамилии Хютайнен. Представляете? Свой дом она называет Аркади. Почти как утраченный рай. Памела сама выращивает овощи, травы и цветы. У нее растут салаты, тыквы, томаты, зелень, в общем, очень много всего. Как она говорит, назовите хоть что-нибудь, оно наверняка у меня растет. И также у нее очень много роз, в том числе старинные сорта типа Ивпаже. Она говорит, что сад стал для нее просто метафорой жизни, перерождением. Если ты не заботишься, ничего не вырастет. Если поспешишь, упускаешь сезон. Памела рассказывает, что когда ее мама приходила ей помогать в огороде, она говорила, нет, так нельзя. В собственном огороде есть что-то сокровенное. Это как если бы кто-то рылся в вашем ящике с нижним бельем. Это неправильно. И это так чертовски созвучно с моим ощущением своего огорода в этом году. Я вот была удивлена, когда прочитала это о Памеле. Знаете, как она, кстати, называет весь этот образ жизни с садом? Зонце. Это шотландское слово, что-то вроде хюгге в Дании. Это как позволять себе странности и дурацкие радости. Делать что-то не идеально, но с удовольствием. Радоваться процессу, а не идеальному результату. Сонзи – это не стиль, это ощущение жизни. Немного странное, теплое, радостное и такое земное. Когда ты сажаешь сначала семена, пачкаешь руки в земле, потом радуешься первым росткам и вообще не стараешься, чтобы это все выглядело хорошо. Памела собирает плоды роз и делает из них различные косметические средства. Часто показывает, как собирает овощи, делится ими с соседями и готовит из того, что у нее выросло. Возможно, вы слышали о ее фирменном рецепте маринованных огурцов, которые якобы сделаны по рецепту двоюродной бабушки Ви. Тут надо сделать паузу, потому что история о том, как выглядят соленые огурцы Памелы Андерсон и по какому рецепту она их делает, и почему это вообще важно, слишком хорошая, чтобы рассказывать ее мимоходом. Загляните в наш телеграм-канал, там все подробности. В любом случае, сад для Памелы стал способом вернуться к телу, к ритму, к тишине и выйти из роли, в которой она застряла. Вот мы и прошли вместе эти садовые тропы. От цветочных фантазий Кристиана Диора до огородных приключений Памелы Андерсон, от королевских плантаций Карла III до подвешенного дерева Рана Морина. Каждый из наших героев по-своему говорит с природой. Кто-то через красоту, кто-то через заботу, кто-то через эксперимент, а кто-то через философию и наследие. Каждый из героев говорит, в саду можно искать красоту, создавать порядок, испытывать радость и находить связь с природой. Иногда просто играть, позволять себе какие-то дурацкие удовольствия, как это делает Памела. Собирать урожай и делать из него свои секретные рецепты. Если вы хотите увидеть эти сады со своими глазами, вдохновиться красотой и узнать тот самый легендарный рецепт маринованных огурцов от Памелы Андерсон, все это ждет вас в нашем телеграм-канале. Конечно, есть еще очень много других известных людей, кого сады вдохновляют и о которых мне хотелось бы знать больше. Но лично мне эти истории запали в душу, о которых я сегодня вам рассказала. И мне хотелось бы, чтобы каждый из тех, кто увлечен своими растениями, мог также находить вдохновение и создавать что-то свое и заземляться. Так что сад – это вообще далеко не про растения и не про урожай. Сад – это способ быть живым, быть внимательным и оставаться собой. Может быть, пришло время вам посадить свое маленькое чудо, а мне подумать над новым сезоном. До скорых встреч!